Добрый день, уважаемые радиослушатели. Рада поприветствовать всех собравшихся сегодня возле своих компьютеров. Итак, я думаю, мы начнем наши прямые эфиры. Руслан Нарушевич, специалист в области семейной психологии, профессиональный ведический астролог, консультации по вопросам позитивного родительства и семейным взаимоотношениям. Прямой эфир из Риги. Добрый день, Руслан.
Добрый день.
Алло.
Алло.
Добрый день, Александра.
Здравствуйте.
Вы на волнах Аюрведа Радио в прямом эфире, и сейчас будет консультация ваша у Руслана Нарушевича. Но прежде всего я скажу о том, что вы прислали письмо, и в нем сообщаете, что вас волнует, что у вас нет работы, а точнее она отсутствует. Год вы работаете у своих родителей в фирме, но эта работа вас не совсем устраивает и не интересует. Почти 3 месяца вы не появляетесь на работе, и желания там работать совсем нет. Также вы просите подсказать, куда мне идти и в каком направлении двигаться. А еще у меня сложилось ощущение, пишите вы, полной безысходности и пустоты в жизни. Это связано еще и с тем, что недавно вы расстались со своим молодым человеком, которого вы очень любили. Вы пишете, что боитесь уже, что не встретите своего единственного человека, который был очень похож на того, с кем вы расстались. Раньше я была занята своим любимым, а теперь получается, что у меня совсем нет ничего в жизни. Помогите, пишите вы. Александра, я вверяю вас в руки профессионала-астролога и специалиста в области семейных взаимоотношений Руслану Нарушевичу. Руслан, Александра в вашем распоряжении.
Вот я жалею, что у нас веб-камеры не стоят. Иначе бы каждый раз, когда вы начинаете перечислять мои, все титулы, я бы начинал краснеть перед ними. Всегда неловко себя чувствую. Но действительно, мы здесь, чтобы помочь. Александра, если вы слышите меня, если вам есть что добавить к своему вопросу, то я готов вас выслушать.
Да, я хотела вам задать. Это было достаточно давно уже. Вот, и по поводу работы все-таки на вопрос главный, наверное, будет.
Хорошо. С чем связана работа ваша?
С подбором персонала.
А еще раз?
Подбор персонала, то есть мне нужно с людьми разговаривать.
А, подбор персонала. Действительно, не самая приятная работа для вас, хотя управление, менеджмент очень хорошие, позитивные, скажем так, эффективные территории для того, чтобы вам реализоваться в них, но под одну вещь я хотел бы вас предостеречь. Существует такой психологический синдром, очень распространенный среди женщин, что чем более женщины не устроены в своей личной жизни, тем больше они хотят погрузиться в работу, заняться работой, углубиться в нее для того, чтобы не чувствовать своего одиночества, для того, чтобы, как кажется им, просто скоротать время, пережить неблагоприятный период. Но на самом деле, как и любая зависимость, у нее есть свои побочные эффекты. И чрезмерное погружение в работу разрушает женщину, это факт. И со временем ей еще труднее наладить свою личную жизнь, поскольку при том, что вы внутренне неустроены, несчастливы и ощущаете пустоту, вы при этом можете быть все-таки эффективны на работе. Или скорее сказать, даже из-за этого можете быть весьма эффективны на работе. А если вы эффективны на работе, то вряд ли ваши руководители, ваши родители, ваши подчиненные, они захотят, чтобы вы уходили. Вряд ли они будут сильно этому способствовать или поддерживать вас в этом. Значит, вы останетесь на работе. Если вы останетесь на работе, значит, у вас не будет никаких возможностей заняться собой и тем более заняться своей личной жизнью. Поэтому это один фактор, который надо иметь в виду обязательно, чтобы вы не делали из работы для себя наркотик. И в этом смысле работа, которая не нравится, лучше, чем работа, которая нравится. В этом смысле вы больше в безопасности. Поэтому первое, что я бы хотел вам посоветовать, если вы мне даете такое право, то это оставаться на этой работе. Любая плохая работа для вас сейчас лучше, чем хорошая. Второе, это то, что то, о чем вы пишете. Я знаю, что многим, кто сейчас услышал ваше письмо, многим женщинам очень понятна была эта ситуация, да, что называется, до боли понятна. То есть та ситуация, когда женщина вся погружается полностью всем своим сознанием, всем своим существом в служение, в помощь, в размышления, в благожелательство, то есть полностью сосредоточена. Это свойство женской природы, его нельзя исключить, полностью сосредоточена на любимом человеке. И когда любимый человек по той или иной причине уходит из жизни женщины, то она ощущает огромную пустоту, огромное такое впечатление, будто бы вырван кусок плоти, и он кровоточит, кроме всего, и никак не заживает, и никак его не зашить. Я правильно передаю ситуацию?
Ну, да. Давно
может быть, сейчас вы... Сейчас это не так остро чувствуется вами, потому что какие-то, может быть, правильные или, может быть, даже неправильные методы обезболивания вы приняли, но надо иметь в виду, очень как бы сосредоточиться на двух вещах постараться. Первое – это то, что в жизни практически не бывает тупиковых ситуаций. Это я не просто вам говорю как воодушевление, это я говорю вам для того, чтобы картина стала более ясной. Специалисты в области психологии кризисов, именно люди очень мудрые, которые используют знания, накопленные, можно сказать, столетиями, веками, тысячелетиями даже, они говорят о том, что чаще всего та ситуация, которая оказывается концом, тупиком, безысходной, безвыходной ситуации, на самом деле является выходом. Просто выход не в том же самом месте, где перед вами закрылась дверь. У нас такая проблема, что если мы стремимся, например, мы бежим к решению каких-то в жизни своих вопросов, например, избавиться от одиночества или найти близкого человека, и вдруг перед нами захлапывается дверь, поскольку мы изначально были сосредоточены на этом очень сильно, там были все наши надежды, то даже поняв, что здесь уже эта дверь не откроется, мы тупо стоим и просто продолжаем в нее смотреть, в эту дверь. Вот если у вас была когда-то кошка или собака, то вы знаете, что у домашних животных есть такая удивительная практика. У вас есть животные домашние?
Нет, нету.
Нету? Не было?
Нету.
Вот коты точно, я не знаю, как собаки... Коты, они занимаются такой практикой, как гипнотизирование холодильника. Видели когда-нибудь такую картину?
Да.
Кот идет гипнотизировать холодильник. То есть это выражается в том, что он подходит к холодильнику и просто становится мордой вперед к его дверке, очень близко, в упор, и стоит вот на глазах у всей семьи, он просто стоит и смотрит на этот холодильник. То есть тем самым давая понять, что вот сейчас вы должны его накормить, что сейчас из холодильника ему должны что-то выдать. И даже когда хозяева насыпают корм в кормушку, предположим, откуда-то с другого места, из кладовки или из полки, то животное продолжает стоять, глядя, упорно гипнотизируя холодильник. Да, упорно пытаясь дождаться, когда он откроется. Вот в нашей психике есть такой же механизм. Там, где закрылось счастье, там мы и ждем, чтобы оно откроется. То есть мы вот больше склонны скорбеть по поводу тех отношений, которые не состоялись, поскольку с ними были связаны какие-то ожидания. Как-то уже распланировалась жизнь сама собой. Да, нежели оглядеться вокруг и посмотреть, какие возможности нам предлагает, какие возможности сегодняшний день. Вот это у нас есть такая, независимо, так сказать, от пола и возраста, такая тенденция. Продолжать стоять у той кормушки, из которой нас однажды покормили. Поэтому учтите, пожалуйста, эти две вещи, просто возьмите их на заметку. Первое, то есть даже теперь уже три получается, да? Первое – это то, что нельзя делать из работы наркотик, сейчас это опасно, это просто опасно. Второе – это то, что избегайте синдрома гипноза холодильника, то есть не стойте у той закрытой двери, которая вряд ли уже откроется, а постарайтесь оглядеться вокруг и увидеть, какие другие возможности у вас есть для общения, для времяпровождения, возможно, для духовной практики. Я это говорю не случайно, потому что карта у вас глубоко духовного человека, по-настоящему духовного человека, не просто глубоко духовного, это значит, что вы должны вот там проводить сутки, предположим, церкви, синагоги, я не знаю, или еще где-нибудь. А именно глубокое понимание вещей, глубокое ощущение покровительства, защиты. И одиночество для вас – это достаточно, можно сказать, оскорбительное состояние. Ощущение одиночества для людей вашего типа – это, своего рода как бы оскорбление своей собственной судьбе, потому что Видно, что у вас есть возможность получать очень хорошее общение, в том числе, кстати говоря, на работе, но это будет чуть-чуть позже, со временем, когда вы сможете найти ту работу, которая вам действительно по судьбе, ну так скажем, по судьбе предначертана и которая делала бы вас счастливой. Это произойдет в свое время, но это не произойдет, если вы будете использовать работу как наркотик для того, чтобы не чувствовать каких-то внутренних неустроенностей и одиночества. Вот это очень важно. И третий момент, который, я думаю, что трех вам вполне хватит. Я люблю говорить, но думаю, что вам хватит трех за сегодняшний эфир. Это опыт, который вы получили в предыдущих отношениях. Он очень ценный. И не стесняйтесь, пожалуйста, делиться этим опытом с теми людьми, которым вы доверяете, со своими подругами и с теми людьми, которые, возможно, в жизни попросят у вас совета в отношениях. Это золотое правило, что нельзя концентрироваться всю свою жизнь на мужчине, на одном человеке. Это опасно. Это опасно всегда. Преданность женская связана с тем, красота, сила преданности женской состоит в том, что женщина умеет быть сосредоточена только на одном мужчине, только на одном мужчине. Когда речь заходит о преданности мужчине, сила женской чистоты дает возможность долгие годы, всю жизнь порой, быть сосредоточенной на одном мужчине. Но надо очень четко проводить грань между способностью быть сосредоточенной на одном.
Алло.
Да, слушаю.
Александра, вы помните, на какой фразе?
Александра, я вас слышу. Да, скажите мне, на чем я остановился, я продолжу с того же места.
Мы остановились на том, что нужно не зацикливаться на одном человеке.
Отлично. Не зацикливаться на одном молодом человеке.
Вот, попались вы. Внимательно слушайте. Еще раз. Еще раз, пожалуйста, я очень прошу вас. Вот, даже если вы ничего из всей передачи, из всего, что я говорил, не запомните, я не обижусь. Если вы запомните только одно. Быть сосредоточенным на одном молодом человеке – это супер. Это поговорит о том, что вы обладаете абсолютной женской чистотой и преданностью. Силой, которая в ведах прославляется как самая мощная мистическая способность, известная во Вселенной. Превосходящая все мистические способности, включая левитацию, способность видеть будущее, способность контролировать волю и мысли других людей, способность менять природу вещей и форм и так далее. Женская верность самая сильная, это верно. Верность одному мужчине – это самая сильная. Сосредоточенность на одном мужчине – это супер. Но если у женщины все ее внимание сосредоточено только на мужчине – это трагедия. Вот эту разницу я хочу, чтобы вы почувствовали. И сейчас, когда вы, так скажем, девушка свободная, чтобы вы могли включить в своей жизни как можно больше источников счастья, которые, может быть, до сих пор вам не были даже доступны, или вы не думали о них, да, которые бы делали вас более свободной и независимой от того, чтобы чувствовать себя, ну, как бы, в своем счастье, зависимой от одного человека. Это нехорошо, это нездоровое положение. Почему? Потому что таким образом девушка и женщина перегружает эти отношения неимоверно, и мужчина вынужден уйти. Это практически неизбежный финал любых отношений. Если женщина посвящает себя всю только мужчине, или в большей части мужчине, мужчина чувствует непомерную ответственность. То есть представьте что себе, как чувствовал ваш молодой человек, что он должен быть для вас источником счастья, который обычно люди получают от общения с родителями, он должен быть источником счастья, который мы получаем от общения с друзьями, он должен быть источником счастья, который мы получаем обычно от единомышленников и общения с ними, и он должен, наконец, быть источником счастья, который мы получаем от близких людей, спутников жизни своей, супругов. Так? То есть слишком большая нагрузка для человека, чтобы долго оставаться в отношениях. Поэтому сейчас не постарайтесь стать счастливой во всех других сферах жизни, насколько можете. И состояние такое, в котором находитесь вы сейчас, оно не очень полезно для здоровья, сразу говорю. Фактически это состояние медленной смерти, то есть это уничтожение настоящего. То есть вы не можете прийти в контакт с настоящим, вы не живете сейчас. Вы сейчас не живете, я берусь это утверждать с достаточно большой точностью. Почему? Потому что вы не присутствуете в настоящем. Ваш ум по-прежнему где-то мечется между несбывшимися ожиданиями будущего и закончившимися событиями прошлого, то есть соотношениями прошлого. Поэтому сейчас вы практически почти уже мертвый эмоциональный человек, так? Для того, чтобы вам избавиться от этого, не надо себя анестезировать или мумифицировать с помощью работы. Это очень важно. Женщины очень склонны это делать, я говорил об этом. Очень важно сейчас оглядеться вокруг и посмотреть, какие вкусы счастья у вас есть. То есть примите это так. Вы умираете, вам остался один год. Я говорю так резко, не как астролог, это ради бога, не подумайте, что это прогноз. Я говорю так резко, потому что нет другого способа понять, что вы сейчас в очень опасном положении. То есть вы не находитесь на связи с жизнью. Жизнь проходит мимо абсолютно. То есть каждый день вашей жизни, он фактически не проживается, он просто исчезает. Вы не живете. В этом смысле очень важно вернуть этот контакт с реальностью, то есть начать жить. Потому что ваше тело физическое может очень быстро отреагировать на такое настроение и предложить вам более удобный способ скоротать свою жизнь. Он может легко предложить какую-нибудь очень серьезную болезнь. В вашем случае, поскольку несколько ослаблена система обмена веществ и репродуктивная система, это может сразу же отразиться на этих сферах здоровья вашего тела. И тогда вы будете еще в более, скажем, подавленном состоянии, вы не сможете правильно строить свою жизнь, не будете сориентированы эмоционально и не найдете нужные вам источники счастья. Поэтому баловаться с этим не надо. Баловаться с этим очень опасно. Любые наши тенденции к самоубийству, любые длительные состояния как бы безысходности и безнадежности, и невидения будущего, такое погружение в это слишком сильное, да, оно приводит к тому, что тело отзывается на это и помогает нам себя, извиняюсь за слово, прикончить потихонечку. Конечно же, в силу того, что вы молоды, это будет вам сделать нелегко, себя прикончить. Тело очень дееспособно, жизнестойко. Но все-таки бесследно это тоже может не пройти. Поэтому будьте собраны, будьте серьезны и не считайте то, что я вам сейчас сказал, каким-то простым просто радиоутешением вам, там, знаете, как телефон доверия, да, такой, просто что-то наговорили вам, чтобы как-то выглядеть хорошо, чтобы вот мы хорошие и всем помогаем, да. Вы можете не принять ничего из того, что я говорю. Вообще, это ваш свободный выбор. Вы можете дальше продолжать работать. И первый сценарий как бы неблагоприятный, это если вы все-таки останетесь недовольны этой консультацией, потому что вам все так и ничего не сказали про работу. Да? Это первый будет очень нехороший сценарий. Менее трагический будет, если вы просто останетесь на той работе, где сейчас, и просто будете все время работать, продолжая скорбеть о тех отношениях, которые у вас закончились. Скорбеть это очень важно, но важно делать это с идеей закончить однажды, пережить до конца эту скорбь. Для этого важно ее не подавлять, а для этого важно общаться, говорить с людьми, которые готовы выслушать, посещать те места, которые вы посещали с этим молодым человеком, хранить те подарки. У нас есть такая тенденция всегда уничтожать в связи с разрывом, уничтожать все то, что напоминало бы об этом человеке. И это на самом деле большая ошибка психологическая, потому что это наша такая хитрая попытка не переживать ничего впредь, что вызывало бы боль в связи с этими отношениями. Но только избавиться от боли можно только если до конца ее пережить. А для этого необходимо определенное погружение в это. Поэтому не старайтесь себя слишком сильно приободрять, не старайтесь себя сильно слишком занимать. Переживайте то, что связано с этими отношениями, делитесь этим или просто пишите даже вот на Ирвед радио, пожалуйста, мы готовы стать вашими собеседниками. Или если есть люди, которым вы доверяете, с ними нужно этим делиться. Делиться до тех пор, пока вы не почувствуете естественное желание снова строить отношения, знакомиться, встречаться и так далее. Но до этого, как я вас уже просил, неплохо было бы оглядеться вокруг и посмотреть, что вас еще за этот оставшийся вам год, в кавычках, разумеется, в кавычках, вы могли бы сделать того, что не позволяли себе делать до сих пор. Время эфира, боюсь, что не позволяет, но я бы мог вам рассказать из своей практики и практики других серьезных астрологов ситуации, когда люди оказывались, тело, обстоятельства, психика ставила человека перед выбором жить так, как, наконец, начать жить так, как он хотел бы жить, как он считает счастливым и правильным для себя, а не просто скорбеть о тех возможностях, которые ушли, которые не реализовались в жизни, о тех мечтах, которые не исполнились. Тем более, что похоже, что у вас все-таки много времени еще, судя на ваши, глядя на вашу дату рождения. Работа в свое время займет важное значение в вашей жизни, но есть один фактор, который виден из вашей астрологической карты, это то, что работа связана с браком напрямую. То есть, либо вы участвуете в деятельности супруга, либо ваше знакомство происходит на работе. Поэтому вы к работе должны относиться как к месту общения, исполняя свои обязанности, разумеется, но в то же время должны легко относиться сейчас как к месту, где можно как-то получить какие-то возможности для общения. Если, например, вам возникнет необходимость поездок, связанных с работой, старайтесь от них не отказываться, несмотря на то, что вы любите стабильность и, может быть, не всегда любите очень активно путешествовать, не всегда есть такое желание. Не отказывайтесь, потому что движение для вас, социализирование, как бы общение с людьми, которых вы не знаете совсем или знаете формально, оно способствует тому, чтобы сложилась ваша личная жизнь, супружеская жизнь. Так об этом говорит карта. Есть какие-то вопросы, может быть, у вас, которые вы хотели бы задать?
Еще раз уточните, о каком годе еще раз речь? Не очень понятно.
Речь шла о годе, условном годе, который должен вам напоминать о том, что вы в действительности не знаете, сколько вам времени осталось для того, чтобы так бездарно тратить каждый день своей жизни, то есть так вот эмоционально бездарно, да, то есть просто жить, и это жить так, как будто бы, ну вот, после ядерного удара, то есть такое вот, как будто все рухнуло, и вообще нет никаких возможностей, и впереди нет ничего, никаких тем, никакого повода для оптимизма, и я уже не встречу человека, который бы был бы так же близок мне и дорог в этом плане. Да, потому что это просто техника, психологическая техника. Задайте себе вопрос, да, есть такая техника серьезная, я ее очень уважаю. Задайте себе вопрос, как бы вы прожили или как бы вы начали жить уже сегодня, если бы знали, что вам остался жить только год? Такой вопрос могли бы все из наших слушателей себе задать. Я точно уверен, что не так, как вы живете сейчас. Практически на 90% я уверен, что если бы вам пришлось отвечать на этот вопрос, то вопрос бы, ответ бы начинался так. Не так, как я живу сейчас. Об этом вам тоже стоит подумать.
Понятно. А тогда все-таки с работы, получается, мне не нужно ее искать? Или что,
работу?
Да,
потому что причина вашей неустроенности, вашего состояния, вашего одиночества, оно не в работе совсем. Просто работа, поскольку там требуется усилие, она как тесная обувь для человека, у которого стерты ноги. Да, то есть как бы ноги и так болят, стерты в кровь, а еще и обувь одели, которая напоминает, что у меня вот все пальцы изранены, да. Работа сама по себе не является источником вашего дискомфорта, вы это понимаете. И вы с таким же успехом можете вообще не работать. То есть, почему, вот, например, вы считаете, что вы должны работать? Приведите мне три причины, по которым вы не можете не работать.
Мне на что жить будет.
На что-что?
Мне на что жить будет. Можно за себя самому
подышать. Вы, по-моему, работаете у родителей, значит, вы не сирота. Значит, а почему вы решили, что, например, родители не могут содержать вас? Вам, по-моему, не 42 года. Было бы тяжело, если бы пенсионеры родители, которым за 70 содержат 40-летнюю дочь, да, которая сидит уже 40 лет у них на шее, да, но совершенно юная девушка, то есть вам всего лишь 21 год исполнился в апреле. Откуда у вас такое чувство, как сказать, сознательности, ответственности материальности за себя? Зачем оно вам?
Так, в обществе принято, это нужно делать.
Это принято?
Вот. Да.
А если вам остался только год? Но это опять-таки, это не прогноз. Я говорю, в рамках этой техники. Вы бы точно так же бы продолжали бы работать, просто несмотря на то, что, ну ладно, год еще поработаю, родителям все равно я в тягость. Ладно, пока поработаю, а там все равно они от меня избавятся через год, навсегда. Разве вы стали бы так себя вести? Я очень сомневаюсь. Это не самое замечательное занятие для девушки проводить 8 часов минимум, я думаю, минимум, да? В своей жизни, да. Где-то, где она не получает ни поддержки, ни воодушевления, ни заботы, ни любви. Кроме того, у вас грядет брак, это очевидно по вашей астрологической карте. В ближайшие пару-тройку лет у вас должно сложиться успешное замужество и рождение, по крайней мере, троих детей, если вы не будете мешать по каким-то параноическим соображениям, типа, как бы нечем кормить или надо еще самим пожить. Да, и вам надо быть готовым к этому. Вы не готовы к браку, вот в чем проблема. Зачем вы сидите на работе? Для того, чтобы быть счастливой в браке, женщина должна получить все знания, которые необходимы для того, чтобы быть в нем счастливой. Понимаете? А вы ничего не делаете, у вас нет идеи какой. Ну, то есть как вообще? Вот человек завтра появился, нет даже идеи. Нет даже идей, что он, как он, чем он отличается от вас, как себя правильно вести, как сделать брак более стабильным. И вы могли бы посвятить это время, которое тратите сейчас на работу, изучению этой более важной темы. По-моему, это более важная тема для женщины вообще. Тем более, что есть где изучить. Есть лекции Олега Геннадьевича Тарасунова, наверняка уже вы с ними познакомились. Есть лекции, посвященные построению отношений, супружеству, которые прочитаны на этом сайте и на других сайтах. Поэтому, на мой взгляд, вы зря теряете время. Еще один момент, который делает счастливой девушку, это то, что она позволяет ухаживать за собой другим молодым людям, независимо от того, как она к ним относится, то есть насколько она скорбит или не скорбит о прошлых отношениях. Само ухаживание за вами, знакомство с вами, оно поможет вам почувствовать, что вы по-прежнему можете делать другого человека счастливым, то есть вы имеете качество, чтобы другой человек становился счастливым и чувствуя себя свободной и не обязанной ничем за это ухаживание, это очень важно. Ваша самооценка и ваша скорбь, самооценка поднимется, а скорбь потихонечку исчезнет. Просто до сих пор вы в своем уме стараетесь быть женой этому человеку, как бы в уме. Вы стараетесь быть женой человеку, и вы так себя чувствуете, как будто бы разрушился многолетний брак. Это нормально. Женская чистота и верность заставляют так себя чувствовать. Но надо все-таки к этому относиться реалистично. Этот человек просто был тем, кого вы любили и любите, и, возможно, будете любить. Но этот человек очень хорош тем, что он освободил вас от необходимости жить с человеком всю жизнь, который вам не подходит. То есть одна из проблем, когда люди расстаются, состоит в том, что они становятся перед дилеммой. Либо, чтобы его забыть, я должна признать, что я его не любила или не люблю. Да? Либо, если я его люблю, то я никогда не смогу его забыть. Это человек, которого я люблю. И поскольку он не со мной и не будет со мной, я должна страдать. Вот третьей, как правило, опции нет. А я вам должен сказать, что такая опция есть. Я люблю этого человека, но не настолько, чтобы прожить с ним всю жизнь. И поэтому я очень ему благодарна, что он меня избавил от такой опасности. И это не самогипноз, это реальное положение вещей. Вы любить можете очень в силу своей женской природы и женской способности давать нежность, любовь, доверять, сосредотачиваться, быть верной. Вы можете любить очень многих людей. У вас есть такая сила. Лучше, конечно, если бы это был один человек. Но такая способность есть. И поскольку вы встретились с человеком, который вызвал ваши чувства, но он не подходил вам, то большая ему благодарность, честь и хвала за то, что он не дал возможность вам связать с ним связать свою судьбу на всю жизнь. Как вы сама думаете?
Что?
Что вы сама чувствуете и думаете на этот счет?
Я думаю, что вы правы абсолютно.
Это трудно принять, потому что это связано с переживанием, я вас понимаю, но задумайтесь об этом. Никто не мешает вам дальше любить этого человека, даже после того, как вы выйдете замуж, потому что он много дал. Он дал вам что-то, он помог поверить в себя, он помог почувствовать свою женскую природу, он помог вам понять, что вы достойны заботы и любви, так? Но при этом не обязательно, что у вас должна быть связана судьба до конца жизни. И начиная новые отношения, вы почувствуете, что в эти новые отношения есть вклад этого человека. Он помог вам себя понять больше, как девушку, как женщину. И он останется, этот человек останется в вашей жизни с определенной ролью. Вовсе не обязательно, ну, как сказать, вовсе не обязательно уничтожать эту память для того, чтобы не страдать.
Понятно.
Ну все, больше вас не буду психологией нагружать. Надеюсь, этого достаточно на сегодня.
Да, тем более, что у Александра связь разорвалась. И я думаю, что она поняла, что как бы это, в принципе, завершающие слова. Так вот, я перейду к следующему письму. Я его зачитаю.
Да,
а? Связь Аминой не установлена. Кажется, так зовут женщину, которая прислала письмо. Так. Ну, в любом случае, я начну его зачитывать. Позвольте получить ответ на мой вопрос. У меня второй брак, есть дочь, 9 лет, живет вдали от меня, пока с мамой в Казахстане, которая хочет продолжить обучение внучки на родине. Я в данный момент в Турции, но я пытаюсь постоянным общением с ней восполнить этот недостаток, хотя и понимаю, что этого недостаточно. Как вы относитесь к расстоянию между мамой и дочкой? Видимся в каникулы. Своего отца она не видела. И для меня большая, больная тема пока это. Как ей не привить ненависть к нему? Ведь она, наверное, спросит потом о нем. В отношении второго мужа пока привыкает, хотя он ее полюбил. Как быть? В данный момент я в положении. И как же избежать ревности со стороны первого ребенка и сохранить нормальные отношения? Что нужно сделать для того, чтобы создать полноценную семью? Как-то ведь надо все соединить. Вот такое письмо.
Спасибо вам за письмо. Амина.
Да, кажется,
по-моему, правильно, да? Именно. Угу. Амина. Спасибо, Амина, вам за письмо. Надеюсь, что вы слышите нас либо сейчас, либо услышите в записи. И первое, что я хотел бы, о чем бы хотел попросить вас и всех слушателей наших, сегодняшних и будущих, которые чувствуют, что подобные вопросы кажутся им также актуальными, как-то трогают, затрагивают их переживания, их ситуацию жизненную, и связаны с таким моментом, как ребенок и второй брак, да, эта тема очень распространена. По статистике в мире на сегодняшний день каждый третий ребенок уже, по-моему, к 10 годам имеет одного из родителей неродного, то есть один из родителей находится уже во втором браке. Поэтому эта проблема, она актуальна, можно сказать, злободневна, болезненна. И первое, что очень важно сразу признать, принять, это очень важно. Без этого дальше практически ничего невозможно сделать и ничем невозможно помочь. Это признать то, что уровень нашего знания, нашего понимания того, что происходит с ребенком, как психологически себя чувствует ребенок, как правильно действовать, как правильно способствовать отношениям на разных направлениях, то есть отношения со мной, отношения с новым супругом, отношения с физическим отцом, положение, присутствие рядом, далеко. Вот очень важно признать, что уровень наших знаний в этом отношении нулевой. Нулевой. Это означает, что никаких выводов вы не можете сделать о текущей ситуации. Вообще, ни один из ваших выводов в корне не верен. Полностью. Вот полностью. Полностью, что вы, все, что вы думаете о текущей ситуации, не основано ни на чем, абсолютно не научно, не имеет под собой никакой основы, кроме вашего чувства вины. Там больше нет ничего, кроме вашего чувства вины, которое, затянувшись на долгие годы, может привести только к разрушительным последствиям. Чувство вины, от которого не может избавиться человек, в конечном итоге заставляет его делать слишком много, больше, чем это необходимо. В конечном счете делать разрушительно много. Разрушительно много. Поэтому я не хочу сказать, что вы неразумный человек или что у вас нет понимания. Я просто хочу сказать, что у вас, так же, как и у многих сейчас, взрослых уже людей, зрелых, как будто бы образованных во многих сферах, с двумя и тремя дипломами порой, отсутствует полностью знание Его не может быть просто, ему неоткуда было взяться. Я с вами рос примерно в том же геополитическом пространстве, что и вы, да, на протяжении многих лет, и учился по той же системе образования, что и вы, и воспитывался в тех же традициях, на тех же фильмах, на тех же книгах, что и вы. Поэтому я с полной уверенностью говорю, что понимание того, как действуют отношения, как их нужно строить, корректировать, регулировать и так далее, у нас отсутствует полностью. Поэтому прежде чем делать выводы, сначала надо изучить ситуацию в том, в каком состоянии она находится и как действуют основные психологические механизмы в этой ситуации между ее участниками. Итак, первое. Первое. Для девочки не принципиально важно, для ребенка не принципиально важно, рядом присутствует мама или рядом присутствует бабушка или, может быть, даже тетя. Для ребенка очень важно, чтобы рядом присутствовал родной человек, и даже не столько важно кровное родство, сколько ощущение материнской любви. Ваша мама абсолютно, я уверен в этом, она абсолютно наделена этими качествами, причем на той же волне, что и вы, потому что родство, как бы родовая вибрация, похожая вибрация чувств, эмоций, любви, она абсолютно совпадает. Вы, так сказать, кровь от крови, плоть от плоти вашей мамы. Поэтому девочка получает любовь, может быть, даже в большей степени, чем получали вы от своей мамы. Так устроены бабушки, они спохватываются несколько поздновато, когда уже дочери взрослые, они вдруг начинают давать удвоенную дозу своей любви. Не всегда это оправдано. Давать внучкам. Но в данном случае это родной, близкий человек, который способен позаботиться, дай Бог здоровья. Я надеюсь, что возраст вашей мамы не столь преклонен, чтобы она не могла материально как-то позаботиться о 9-летней вашей дочери. И если учеба для нее там более благоприятная, то очень хорошо, чтобы она там оставалась вместе с вашей мамой. Поэтому ваше отсутствие или ваши переживания по поводу вашего отсутствия, нахождения в другой стране, не более чем легкая паранойя, основанная на чувстве вины и отчасти на низкой самооценке собственной. Отчасти на низкой самооценке, должен сказать это. Далее. Ребенок счастлив не присутствием своей матери, в первую очередь, а ее счастливостью. То есть, если мать отсутствует, находится далеко по обстоятельствам судьбы, и при этом является человеком счастливым, она сделала свой выбор, она находится под опекой человека, который ее любит, и эти отношения делают ее счастливой, то это самый лучший подарок, который она может в этой ситуации, какая уж она есть, может сделать для своей дочери. Далее, отношения с дочерью. Отношения с ее физическим отцом. Вы пишете о том, что вы стараетесь сделать все, чтобы не развилась ненависть к нему. Вот жалко, что сейчас вы не в прямом эфире, иначе бы я вам задал вопрос. Вот на каком основании вы полагаете, что у дочери почему-то должна развиться ненависть к отцу? То есть в тех ситуациях, где родители не только отсутствуют, или отцы не только отсутствуют, а где они присутствуют так, что лучше бы они отсутствовали. Когда ребенок терпит настолько много унижений, настолько жизнь его похожа на ад, благодаря тому самому отцу, который рядом находится, что ситуация его отсутствия была бы просто подарком Бога. Но при этом ребенок все равно не считает своего родителя плохим. При этом не считает плохим. Более того, испытывает определенную известную привязанность к нему. К сожалению, нездоровую привязанность, но так уж устроена психика ребенка, что он не может, просто не в состоянии считать человека, который дал ему жизнь, не в состоянии считать его плохим. Для этого надо очень сильно над психикой ребенка в кавычках поработать. Так вот, оказывается, это как раз из разряда того знания, которого у нас нет, и из-за которого мы строим самые сумасшедшие выводы и самые странные догадки. Оказывается, ненависть у ребенка, у дочери может возникнуть только в одном случае. Только в одном случае, если мать сама испытывает ненависть к отцу, то есть к ее отцу, к своему бывшему мужу. Если вы боитесь этого, то тогда разговор как бы имеет смысл. Если вы боитесь, что у вас самой в сердце укоренилась ненависть, и вы до сих пор таите обиду, гнев на этого человека, и внешне научились, более того, показывать, что вы его простили и что все в порядке, это еще страшнее. Так, в сердце оставляя недобрые чувства по отношению к нему, то эти недобрые чувства автоматически передадутся вашей дочери, автоматически. просто автоматически передадутся вашей дочери. Но даже в этом случае, чтобы опять-таки не почувствовали себя нездоровое чувство вины, чтобы не испытали. Даже в этом случае девочке ее судьбе не особенно много, не особенно большая угроза. Почему? Для девочки самое важное, чтобы она выросла, раскрыв все самые лучшие женские качества. Это факт. Я думаю, с этим никто из наших слушателей спорить не будет, поскольку это просто было бы нелогично и неразумно. Это просто реальность. Каким образом девочка может развить лучшие качества? Психика устроена ребенка так, что всему, чему нужно обучиться, он обучается очень простым образом, просто копируя. То есть, если он видит, кого копировать, раз, а второе, что более важно, видит основание для этого. То есть ребенок должен чувствовать внутри основание для того, чтобы копировать человека, чья природа похожа на его природу, только более развита. То есть девочка видит женскую природу матери, и ее послушание, ее способность следовать матери, их ценность, их общение с матерью обеспечивается только одним, и без этого элемента оно невозможно. Любовью со стороны отца. Главная мотивация в том, чтобы девочка хотела перенять лучшие качества у матери, даже если этих качеств не очень много, это любовь отца. Это самая сильная мотивация. То есть идея внутренняя, психологическая идея такова. Психологическая, это не интеллектуальная идея. Если я буду делать все, как делает эта женщина, я буду любима. Даже если мои родители в разводе, даже если сейчас есть другой человек рядом, но если я буду делать все, что делает эта женщина, или разовью те качества, которые имеет эта женщина, моя мать, то я тоже буду любима, несмотря на то, что состою я в браке с этим человеком или нет. То есть это уже судьба, это превратности судьбы. Но я получу самое ценное, если я буду похожа на свою маму. Я получу любовь. Вот как действует механизм. Любовь отца обеспечивает контакт между дочерью и матерью. Теперь вы можете сказать, что но отец недосягаем, дочка его никогда не видела, я его никогда видеть не хотел и вряд ли захочу. Каким образом отец может испытывать любовь и что я могу с этим сделать, если он, например, ее не испытывает? Оказывается, что несмотря на то, что у вас нет отношений с отцом девочки, способность строить свое отношение к нему остается по-прежнему вашим святым правом, и никто не может в него вмешаться. Формировать свое отношение или менять свое отношение к мужу, нет ни одной причины, которая бы могла помешать вам это делать. Какой самый лучший способ улучшить отношение к мужу для того, чтобы разгрузить, скажем так, этот канал любви, для того, чтобы, несмотря на то, что вы, может быть, никогда ни одного дня больше не будете вместе, скорее всего, тем не менее, девочка чувствовала, что любовь не уничтожена. Тем не менее, она чувствовала, что где-то внутри, в отношениях, она чувствует от человека, который стал вообще причиной ее появления на этот свет, идет любовь. То есть, я родилась благодаря любви, а не благодаря недоразумению или ненависти, или гневу, или депрессии, или еще чему-то. И значит, я цена. Если я родилась благодаря любви, или в основе моего появления на свет все-таки была любовь, она еще осталась, значит уже самооценка девочки и способность стать счастливой становится на порядок выше. Так вот, методом, каким образом женщина может улучшить отношение мужа к себе, для того, чтобы это было во благо ее детям, ее дочери в частности, является необходимость изменить свое отношение к мужу. И здесь есть два этапа, два таких серьезных шага. Первый – это необходимо простить его. Я вот прямо сейчас даже слышу как бы ваш голос такой, как вы говорите, да я его уже простила давно. И дальше в скобках появляется слово «идиота». Да? То есть это женское прощение, имитирование женского прощения. Когда женщина на словах фраза «я его простила давно» пытается показать, что она свободна от боли и обиды, которая долго принудительно связывала ее с этим мужчиной, но сейчас она освободилась. Но это не такой простой, не такая дешевая вещь, не такое простое дело простить для женщины. Для мужчины простить проще внешне. Мужчина прощает просто забывая. То есть мужчине достаточно сказать одно слово «я простил», и дальше он должен нести за это ответственность. терпеть внутри боль той обиды и того предательства, которое ему пришлось, например, потерпеть от женщины, и ни в коем случае это не проявлять внешне, потому что он заявил открыто, что я простил. То есть мужчина в этот момент говорит: я обещаю, даже несмотря на то, что я эту боль буду переживать до конца своей жизни, обещаю не просто ни одним движением своих ресниц, ни одним пальчиком, ни одним словом не показать, что это влияет на мой выбор решения и на мое поведение. Вот это прощение мужчины. Теперь, что такое прощение женщины? Поскольку, не простив мужчину, невозможно изменить к нему отношения. Из-за этого невозможно на другом конце кабеля вызвать положительное отношение к вам, и значит, невозможно вашей девочке дать шанс правильно с вами строить отношения и развиваться как женщине. Простить женщина может только, если она полностью поделилась, подняла наружу, не просто все прощено, забыто, а поднять наружу, выговорить, выплакать, выкричить, выбить определенное количество посуды и других предметов домашнего быта. Посетить столько консультаций психотерапевта, сколько понадобится, и там плакать, там, как говорят, рвать и метать, до тех пор, пока она полностью не освободится от тяжелых чувств, связанных с тем, что ей пришлось пережить в этих прежних отношениях. Если это чувство вины за собственные ошибки, которые повлияли на отношения, например, очевидно, что выбор женщины в большей или меньшей степени также важен. И при создании семьи или при рождении ребенка ее решения тоже важны. И у любой женщины есть ощущение, что дура была просто. И пережить вот это ощущение, что я зачем-то в эти отношения включилась, которые, в принципе, меня не сделали счастливой, хотя в итоге появился человек, ребенок, который мог появиться только от этих родителей. Поэтому разобраться в эмоциях, проявить их, пережить их в безопасном окружении, в безопасном общении является главным условием для того, чтобы почувствовать, что больше вы не находитесь в этих оковах, вас не сковывает с вашим с отцом девочки, не сковывает больше судьба, не сковывают негативные эмоции, они не держат вас в одной очень тесной связке, которая мешает жить вам всем. И следующий шаг, после того, как женщина почувствует это прощение на самом деле, она почувствует, что больше в ее уме нету этого напряжения при любом упоминании об этом человеке. Только тогда она может быть уверена, что она не способствует развитию ненависти к отцу у ее дочери. Только тогда она может быть. Отношения с самой дочерью не имеют здесь никакого значения вообще. То есть количество их встреч, знает она, кто он, не знает она, кто он, где он живет и так далее. Они практически ничего здесь не решают. Определяющим является внутреннее отношение, настрой к отцу ребенка, самой женщины, которая от него родила этого ребенка. И второй шаг после прощения, очень важный шаг для того, чтобы улучшить отношения, даже не имея отношений, то есть через свое отношение к человеку изменить его отношение к себе, даже его не видя и не созваниваясь с ним. Это абсолютный психологический закон, что стоит нам изменить к человеку отношение, даже если нет возможности с ним встретиться, его отношение меняется к нам, при условии, что он может жить, например, в Австралии. Поэтому ежедневное пожелание счастья, как практика, ведическая практика настроев, ежедневное пожелание счастья, особенно в ранние утренние часы, пожелание счастья этому человеку, пожелание счастья всем людям, которые живут вокруг вас, которые близки, которых вы знаете, даже которым не знаете, ежедневная 10-15-минутная практика пожелания счастья с настроением направления результатов от этого пожелания счастья человеку, с которым таким образом связала вас вот судьба, является самой мощной, самой серьезной практикой улучшения семейных отношений в том случае, когда отношений уже нет, когда уже за плечами много лет назад развод, когда есть новая семья и так далее. И это может быть самый большой подарок вашей дочери и самая большая благодарность от вас обеих за то, что этот человек дал вам возможность быть в жизни друг друга, за то, что вы есть друг у друга, есть дочь у вас, вы есть у дочери. Этот человек сыграл, поверьте, не последнюю роль. Далее, то, что касается ревности. У детей нет оснований, на самом деле, для возникновения ревности, по отношению к младшим братьям и сестрам, если они сами получают достаточно тепла и любви, первое, а второе, если мать сама счастлива, родив этого ребенка, родив следующего ребенка. Если мама счастлива, то у детей старших у них нет особенных претензий к ребенку. Почему? Потому что если они видят, что тот, кто сделал счастливой мою маму, то есть мужчина, который стал ее супругом, и ребенок, который у нее родился, вот эти два человека, то со временем, пережив свой дискомфорт, свои негативные эмоции, как ребенка, который так или иначе оказался в такой вот, ну, скажем, нелегкой для каждого ребенка ситуации, с одной стороны, развод, новые родители, ребенок еще один в семье. Дав ему возможность просто пережить негативные эмоции, ребенок почувствует, что он, что ему дороги те люди, которые делают близкого ему, самого дорогого человека, то есть свою маму, делают ее счастливой. У него нет никаких логических, это наши домыслы, это наша паранойя просто. Полагать, что все дети, они просто монстры, которые готовы придушить своих младших братиков и сестричек за то, что они получают мало внимания, мало конфет там и так далее. У детей есть негативные эмоции, которые они получают от самих же взрослых, которые несчастливы. Перекачиваются эти эмоции, об этом я неоднократно говорил. И чувствуя, что взрослый человек, родной человек несчастлив, ребенок испытывает серьезные негативные эмоции по отношению ко всем, кто делает его несчастливым. Если мать родила второго ребенка и несчастлива этим, если она загружена, затюкана, замотана, то ребенок будет не любить этого младшего братика или сестричку именно за то, что он так испортил жизнь своей матери. Но если вы счастливо вступили в брак, если вы получаете заботу и опеку, если вы счастливы тем, что родили ребенка, то почему ваш ребенок должен чем-то завидовать? Ну, не надо настолько делать эгоистичными детей, каких-то монстров из них, что они просто хотят завладеть всем миром, и появление любого малыша в семье – это для них просто угроза их комфорта и безопасности, они готовы его уничтожить своей завистью. Да. В жизни я не вижу таких примеров, вот так настолько очевидных, как вы пишете о ревности. Да. Иногда приходится детям оказывать друг другу очень большую поддержку, особенно в больших семьях. И они оказывают эту поддержку младшим детям искренне, хотя иногда, конечно, и родители этим пользуются, эксплуатируют их в известной степени. Вот. То, что касается мужа, я уже фактически сказал вашего второго мужа. Если этот человек действительно делает вас счастливым, если он заботится о вам, то, поверьте, ребенок в последнюю очередь не сможет не заметить этого. То есть, в последнюю очередь не сможет не заметить этого. Поэтому она обязательно обратит на это, она заметит изменения ваши, и ее привыкание происходит только в том, что она должна пережить все негативные эмоции, связанные с такими радикальными изменениями в судьбе, а вашим отъездом, рождением там еще, там, и невозможностью все-таки как-то, может быть, чуть больше с вами общаться, такое желание все равно может сохраниться, это естественно. Поэтому что вам нужно сделать, чтобы создать полноценную семью? Вам просто надо быть, вам надо быть счастливой в той семье, которую вы пытаетесь создать. И это вы можете делать уже сейчас. Нет никакой причины внешней, которая бы помешала этому. Как-то надо все соединить. Соединяется все прежде всего в вашем сердце. Если вы сможете пережить в своем сердце все противоречивые чувства. Первое. Вину перед дочерью, что она живет далеко. Второе. Вину перед матерью, что матери приходится заботиться о дочери, хотя, может быть, ей уже это нелегко в силу ее возраста и так далее. Третье. Гнев по отношению к отцу ребенка. Четвертое. Чувство вины перед своим вторым супругом, что вам приходится разрываться вот так, и как бы вы не можете всем сердцем быть рядом с ним, что у вас есть остатки прежней семьи. То есть, если вы будете счастливы в той семье, как я уже говорил, в том ее состоянии, в той форме, в которой она есть, если вы будете стараться счастливы быть, решив внутренние противоречия между чувством гнева, с одной стороны, на отдельных участников всей вашей истории, и чувством вины перед остальными участниками истории, и чувством скорби о том, что, может быть, все хотелось бы, чтобы сложилось оно вот не так, чтобы оно все, чтобы дочка была ближе, а отношения с вашим новым мужем лучше, и чтобы у нее, может быть, как-то были бы как-то по-другому бы сложились, как пока складываются отношения с ее отцом и так далее. То есть это все называется скорбь. Эти вещи все, эти все переживания, их необходимо пережить через то, чтобы делиться с другими, или хотя бы, по крайней мере, вести дневник. По крайней мере, для многих женщин это хорошая альтернатива вести дневник своих переживаний, в который записываются не столько события каждого дня, встал, почистил зубы, сходил в туалет и так далее. Это мужской вид дневника в основном. Женский дневник должен содержать в себе переживания, описание переживаний. И в первую очередь переживаний своего чувства стыда, страха, скорби, гнева, а также четкого переживания того, чего бы вы хотели, то есть ощущение того, каковы ваши желания. Как бы вы хотели бы, в каком направлении двигались бы отношения и события вашей жизни. Вот таким образом вы сможете только все соединить. Соединяется все не вовне, не на территории Казахстана или Турции, и не в одном доме или в другом, а все соединяется в вашем сердце. Если вы сможете соединить всех этих людей вместе, комфортно, внутри вас, и думая о каждом из участников вот сложившейся ситуации, вы будете испытывать тепло, а не гнев или вину, или ненависть, или страх, или скорбь, то тогда вы будете чувствовать, что ваша семья целостна, несмотря на то, что вы сейчас уже начали новую, другую жизнь, рядом другой человек, вы ждете ребенка. Поэтому я желаю вам удачи, должен вас поздравить с тем, что вы решили дать жизнь еще одному существу, потому что решили вы это делать в очень благоприятный год. В этом году приходят очень удачливые, очень счастливые дети по своей судьбе, очень духовные, у которых, естественно, которые уже, ну, как говорят, отягощены знаниями, то есть у них есть известный жизненный опыт, известная мудрость, с которой они пришли сюда для того, чтобы реализовать те свои желания, которые они не успели реализовать. И эти желания в основном не желание купить себе новый мобильный телефон, построить дом в пригороде двухэтажный или купить себе какую-нибудь очень престижной марки машину. Они приходят сюда совсем с другими ценностями и знаниями, и я надеюсь, что этот ребенок, он поможет вам посмотреть на этот мир, на жизнь, на ваши отношения с близкими совсем по-другому. Всего вам хорошего, удачи, привет Турции и солнечной Латвии.
Спасибо вам, Руслан, что так в конце подбодрили, все-таки как-никак надо было. Спасибо большое, что были с нами. Всех вам благ, духовных и материальных. До новых встреч.
Всего хорошего. Я желаю всем счастья.
Я рада, что сегодня с нами был Руслан в прямом эфире на Аюрведа Радио. Радует меня этот голос. Лично сама еще не встречалась с Русланом, но я думаю, что когда-нибудь, когда поеду в Ригу, обязательно встречи с ним. Ну что ж, вы продолжаете слушать Аюрведа Радио. Прямые эфиры на сегодня окончены. Это немножко меня огорчает, потому что я люблю находиться с вами. А далее просто музыка. Музыка, которая радует вас.
Красивая музыка на волнах Аюрведы Радио.